Вы слушаете радиоканал 60 FM на волне 102.6 FM. Радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Для лиц старше 12 лет.
Дословно о важном и сложном.
Кто-нибудь может мне дать ответ, кто вообще у нас ответственен вот за это?
Разгоны митингов. В чем мотив? Зачем это нужно?
Просто вот сам факт. Взрослые женщины будут учить становиться отцами.
Сколько платим за проезд, вы знаете?
Вы бы предпочли сдавать экзамен по старой системе или все-таки ЕГЭ?
Нужно ли давать чаевые официанту, если нужно, то сколько?
Подробный разбор главных тем в программе «Подстрочник».
Как общаться правильно, чтобы тебе не плюнули в чай?
Добрый день, это радио «Эхо Москвы» в Пскове, программа «Подстрочник». Меня зовут Алексей Семенов, рядом со мной Надежда Назаренко.
Здравствуйте.
Ну а наш сегодняшний гость, руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук. Александр Васильевич, добрый день.
Добрый день.
Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете принять участие в нашем обсуждении. Телефон студии 567372. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте мнение. Также вы можете высказать свое мнение на сайте ПЛН под анонсом этой программы. Помимо этого, на сайте ПЛН работает видеотрансляция из нашей студии. Александр Васильевич, накануне СМИ сообщили о начале эпидемии гриппа в ряде регионов. Это Калининградская, Воронежская область, Пермь. А какова ситуация в Псковской области?
У нас, к счастью, ситуация пока благополучная. Вот у меня сейчас передо мной лежат самые последние сведения, которые мы буквально собрали несколько часов назад по прошлой неделе. У нас за прошлую неделю заболело 3732 человека по области респираторными инфекциями, и это ниже эпидемического порога на 1,7%. Есть прирост небольшой, в основном за счет области, потому что по городу даже идет снижение некоторой заболеваемости с предыдущей недели на 3,2%. Но, тем не менее, эпидемические пороги в целом по области не превышены, за исключением группы населения взрослые для области. По Пскову и здесь порог не превышен, здесь ниже эпидемического порога на 27%. По детям ситуация благополучная по всем возрастным категориям, которые мы отслеживаем.
В сравнении с прошлым годом ситуация лучше, да, я так понимаю?
Да нет, она всегда примерно стабильная у нас. Если у нас исключением был вот 2009 год, когда был пандемический штамм, и вы помните, тогда заболеваемость началась очень рано, в октябре месяце. А так мы традиционно ожидаем грипп в конце января у себя. Хотя вот правильно было сказано, что по Российской Федерации грипп уже регистрируется. Вот у нас было селекторное совещание, которое Анна Юрьевна Попова вела, был заместитель министра здравоохранения Сергей Александрович Краевой. И вот по той ситуации, которая в России наблюдается, действительно в ряде субъектов эпидемические пороги превышены уже в 10 субъектах на 10-15%. За прошлую неделю было выявлено 145 случаев гриппа по Российской Федерации. Мы тоже такую работу проводим еженедельно. Но вот у нас было проведено 19 исследований, мы наиболее, ну, всех госпитализированных обследовали, часть людей, конечно, незначительную, которые обратились в поликлинике. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы знать вот те вирусы, которые у нас циркулируют. До сих пор мы еще работу такую мы ведем с сентября месяца, ни одного вируса гриппа на территории Псковской области не выявили, и на прошлой неделе это было... Выявлялся парагрипп, выявлялась аденовирусная инфекция, риносцитиальная инфекция, но гриппа среди заболевших нету пока.
А стоит ли ожидать в Псковской области вспышки гриппа?
Конечно, стоит. Вспышка гриппа в Псковской области наблюдается традиционно, ежегодно. Это эпидемический подъем, он бывает в зависимости от тех или иных обстоятельств. Иногда заболеваемость выше, иногда ниже, но... Мы надеемся, что заболеваемость будет ограничена у нас все-таки, потому что в этом году мы как никогда много привили население, у нас рекорд, мы достигли 30%, хотя это не очень хороший показатель в сравнении с российскими нашими коллегами. В средней по Российской Федерации в этом году привито 38,2% населения. У нас 30%. Но, тем не менее, это рекорд для нас. В прошлом году было 27,8%, а еще буквально 5-6 лет назад мы и 20% не прививали, где-то так 17-18%.
А с чем вы связываете вот это повышение желания людей прививаться?
Работа определенная проводится, и все-таки люди стали серьезнее относиться к своему здоровью, и, наконец, до основной массы начинает доходить, что грипп – это очень серьезное, опасное заболевание, чреватое серьезными осложнениями. И эта профилактическая прививка – это на самом деле единственный способ профилактики, который существует при данном заболевании. И вообще задача стоит охватить 40% населения, и мы уже… На следующий год скорректировали заявку, чтобы как минимум вот за счет федеральных средств привить 35% в области. Надеемся, что еще там у нас определенные контингенты прививаются из других источников, что мы тоже к этой цифре приблизимся. Но мы понимаем, что вот стереотип сломать достаточно сложно, надо определенную работу проводить с населением для того, чтобы вот эти цифры увеличивались из года в год и чтобы людей, которые сознательно идут на прививку, вот те, кто начал прививаться, они, как правило, уже придерживаются вот этой традиции доброй и продолжают к нам приходить, потому что эффект от прививок на самом деле есть и прививаться необходимо. Поэтому большого уровня заболеваемости мы не предвидим. Я хочу сказать, что уже известно, что в новом эпидемическом сезоне преобладать будет. Мы в прошлом году, помним, преобладал у нас опять после длительного перерыва появился вот этот возбудитель H1N1 гриппа, который вызывал пандемический штамм. Было такое вот затишье. Упал уровень иммунитета, потому что он почти не регистрировался в России. И в прошлый год он шел вот под флагом вот этой инфекции. В этом году уже, естественно, такого повторения не будет, и мы видим, что вот из 145 случаев, которые выявлены были по России, в 133 случаях это был грипп А, H3N2, Гонконг. Это грипп достаточно известный, это традиционный, от него существуют прививки, он регистрировался и в прошлом году, ну, по крайней мере,
это вот тот гонконгский грипп, о котором все говорят сейчас, да?
Ну да, вот этот грипп будет гонконгский, но он все-таки протекает более благоприятно, чем H1N1. Есть известные препараты противовирусные, которые хорошо на него воздействуют.
Давайте их назовем, наверное, да?
Да нет, я как бы это не моя, наверное, компетенция рекламировать препараты гражданам для самолечения.
Не, ну, может быть, не препараты, а действующее вещество вот какое-нибудь, да, непосредственно. Ну, не будем даваться в подробности, да?
Ну, пускай азельтамивир, например, на них действует. Это действующее, это фармацевтическое название, а есть торговые марки. Но, по крайней мере, препараты есть как противовирусные, и они у нас запасены в здравоохранении, уже создается определенный запас средств. Там ведь не только противовирусные, там и целая группа препаратов используется, потому что применяется не только этиотропное, так называемое, лечение, но и симптоматическое, и иммунитет укрепляется и так далее. Там доктора, которые занимаются этой проблемой, они, в принципе, вот знают, как это все, как бороться с этой инфекцией. Но самое главное, что средства для борьбы с ней есть.
Вы говорили, что гонконгский грипп в несколько легкой форме протекает, чем H1N1. А чем, как его можно отличить, да, от других видов гриппа, но в целом, если? Какие симптомы?
Да, отличить, наверное, очень сложно, потому что все виды гриппа, они примерно имеют одну и ту же симптоматику. Может, скорее в той части он более легче протекает, что он меньше дает осложнений, чем давал грипп пандемического штамма H1N1. Мы все помним и 2009 год, когда были очень тяжелые осложнения, вот эти пневмонии, которые возникали буквально на второй-третий день вирусные, и из которых было очень тяжело вытянуть людей. Он тяжело достаточно протекал, этот грипп. Здесь такой клинической картины не проявляется, но любой грипп – это никакие не сопли, это в первую очередь симптомы интоксикации, это ломота в мышцах, головная боль, наоборот, сухость слизистых. Потом вот уже какие-то катаральные явления, они уже присоединяются на второй, на третий день. И вот это главные симптомы любого гриппа. И я хочу очередной раз призвать, не занимайтесь самолечением, ни в коем случае не посещайте, не отправляйте ребенка в школу или в детский сад, если у него есть симптоматика не только гриппа, но и любого вирусного заболевания. Сами не ходите на работу, потому что больной человек, особенно в начале эпидемии, когда иммунитета, по сути, у многих еще нет, он не наработан, не выработан, он может заразить десятки человек и привести к вывести из строя весь трудовой коллектив,
давайте,
если он явится.
Давайте резюмируем, да, несколько. Вот отличие гриппа от ОРВИ, того же самого. Вот как раз-таки мы говорим о неправильном лечении. Зачастую люди путают ОРВИ с гриппом, начинают заниматься самолечением, применяют совсем не те препараты, которые нужно. Давайте вот поясним. Вот такие симптомы у нас, это значит ОРВИ, вот это у нас грипп.
У ОРВИ характерно это в первую очередь катаральное явление, насморк, красный нос, покраснение в горле и так далее. Вот человек, вот простудная симптоматика,
это ОРВИ.
Такая. Это ОРВИ, да. Человек промочил ноги, появились сопли на следующий день, как уж так в быту говорят, какая-то, ну, сразу присоединяется першение, боль в горле, катаральные какие-то явления, а грипп – это в первую очередь все-таки высокая температура, боль в мышцах, интоксикация, тошнота может быть, рвота могут быть абдоминальные. Это вот симптомы отравления организма, интоксикации, потому что там начинают попадать токсины, разрушаются клетки, когда вирус попадает, там ведь какая этиология, попадает вирус в организм. Что такое вирус? Вирус – это подклеточная структура. Это в отличие, например, от бактерий, которая является самостоятельным организмом. Вирус, он паразитирует, он может только размножаться путем внедрения в клетку человека, разрушения ядра. Он оттуда берет генетический материал, вот эту ДНК или РНК, в зависимости, какой это вирус. Потом там образуются многие тысячи вирусов, клетка погибает, они попадают в организм, заражают новые клетки, и так это методом цепной реакции состояние будет ухудшаться человека, пока не будет применено лечение, либо не успеет выработаться собственные антитела к этому заболеванию, пока человек не победит эту болезнь.
Александр Васильевич, вот буквально на днях я была свидетельницей того, как женщина в аптеке простыла и просила какие-нибудь антибиотики. У нас вот вообще как население все по-прежнему занимается самолечением и принимает антибиотики, пытается вылечить простуду этим? Или все-таки это идет на спад, вот эта такая тенденция? При этом, опять же, вот в связи с этим хотелось бы у вас спросить, как вы относитесь к таким предложениям, когда говорят о том, что нужно все лекарства сделать по рецептам, чтобы люди вот сами себя не губили?
Ну, наверное, лекарство рознь, поэтому есть какая-то группа препаратов, которые, наверное, нельзя уже так забюрокрачивать это здравоохранение, и какая-то группа препаратов должна остаться. Но то, что антибиотики должны выписываться только по рецепту, это мое глубокое убеждение, потому что вот бездумное применение антибиотиков при респираторных инфекциях, они не просто бесполезны, они ведут к тому, что наступает очень быстрое привыкание к ним, и они перестают действовать на людей. И когда они действительно будут нужны, просто человек может оказаться в такой ситуации, что он будет невосприимчив к основным антибиотикам, которые применяют.
Это вот в основном в случаях с пневмонией уже, да, наверное, речь, когда идет об осложнениях?
Антибиотики начинают применять при тяжелых даже вирусных инфекциях для борьбы с осложнениями, для того, чтобы не подключилась, там, например, пневмококковая инфекция, какая-то другая инфекция, бактериальная. Угу. Вот тогда, да, надо, но если это просто идет обычная респираторная инфекция, которая сама, как у нас в народе знают, через 5 дней пройдет, да, как правило, лечи ее, не лечи. Вот в таком случае пить антибиотики, если это легкая инфекция, это вредит только себе.
В любом случае антибиотики без назначения врача
применять ни в коем случае не стоит.
Какая бы простуда, лучше вызвать врача, да, и удостовериться, что они вам нужны.
А если респираторная инфекция или грипп, он протекает достаточно тяжело, если там надо в любом случае обращаться к врачу. Но вот врач в таком случае очень часто назначает антибиотики, но если он видит, что уже инфекция начала спускаться вниз, она перешла на бронхи, она спускается в легкие, чтобы предотвратить пневмонию бактериальную, врач может назначить антибиотики, но это для профилактики осложнений.
Давайте послушаем нашего радиослушателя.
Оденьте, а потом пожалуйста, наушники. К нашей беседе.
Ага. Алло, добрый день, ваш вопрос.
Алло, добрый день, здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Иван. Александр Васильевич, будьте любезны, скажите, пожалуйста, вот у меня на данном этапе сейчас температура 37,3. А скажите, пожалуйста, на данном этапе я могу сейчас сделать прививку от гриппа или нет, или уже поздно? Спасибо большое за ответ.
Иван, спасибо за вопрос. Кампания прививочная уже завершена. В принципе, вакцина поступила в область в сентябре месяце, и прививки надо было делать, ну, мы считаем, что, вот, наверное, ноябрь – это крайний срок, хотя при благоприятной ситуации еще в декабре, там, в первой декаде, может быть, и можно было проводить прививки. Сейчас вы видите, что уже в том числе и вирус гриппа начал циркулировать в ряде регионов, он есть уже выявлен в десятках городах, тем более в таких крупных, как Санкт-Петербург, Москва, и поэтому мы уже прививочную кампанию завершили в Псковской области. Вакцина закончилась, и я думаю, что тем более, как у Ивана, когда есть наличие температуры, в любом случае ему прививка противопоказана. Даже если бы это был благоприятный период, например, сентябрь или октябрь месяц, перед тем, как сделать прививку, всегда человека осматривает врач, и люди с температурой отстраняются. Он не может быть допущен к прививке, надо подождать, вылечить простуду, установить источник температуры, если это простуда, пролечиться, и когда уже температуры не будет, когда организм будет здоров, тогда только можно прививаться.
567372, телефон прямого эфира. У нас в гостях руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук. Ждем ваших вопросов, звонков.
Александр Васильевич, вот продолжая наш разговор об антибиотиках, вот хотелось бы спросить, действительно ли привыкание к антибиотикам является одной из причин того, что медикам бывает не спасти от осложнений от гриппа, а именно от пневмонии?
Ну да, как одна из причин. Наверное, все знают историю, когда вот появился Флеминг, изобрел пенициллин первый, он творил буквально чудеса, там вытаскивал, он использовался тогда в военной медицине на фронте, гнойные больные вставали на ноги, которые раньше считались безнадежными. Он оказывал буквально чудесный эффект, показывал. Потом прошло несколько десятков лет, и пенициллин стал невосприимчиво, к нему стали большая часть вот всей банальной микрофлоры, которая встречается. И такая же участь постигла и большую часть антибиотиков, которые изобретались новые, которые показывали очень хороший эффект, а потом начинали циркулировать, продаваться свободно в аптечной сети и так далее, и теряли свои свойства. Микроорганизмы, они очень приспособляемы, они тоже хотят жить и существовать долго, и они находят способы обойти вот эти способы лечения, которые придумывает человек, и на каждую меру, которую находит медицина, появляется контрмера, и появляется вот эта невосприимчивость. Вторая ведь еще проблема использования антибиотиков в сельском хозяйстве, наверное, мы не будем ее здесь касаться, но такая ведь проблема тоже есть, когда лечат не только, а если бы только лечили там животных и птицу, но иногда антибиотики просто используются в целях консервации продуктов, они таким эффектом обладают. И с этим борется, в том числе и наша служба, ветеринары борются, но, к сожалению, это тоже приводит к тому, что человек, даже не потребляя лекарства, не потребляя антибиотики, он может их получить с продуктами питания, и в организме вырабатывается уже у микрофлора, которая есть, вырабатывается у нее резистентность к этому лекарству.
А в прошлом году были у нас смертельные случаи от осложнений от гриппа?
Да, были да, в прошлом году, и я хочу сказать, что, к сожалению, такие случаи, по сути, ежегодно регистрируются. Вы можете на эту тему пообщаться с нашим здравоохранением. Оно у нас ведет статистику, потому что там каждый случай должен подтверждаться и лабораторно-бактериологически, и патологоанатом должен подтвердить на вскрытии, что там именно та симптоматика, которая была при гриппе. Поэтому там есть определенные механизмы, как ставится этот диагноз. Но такие диагнозы ежегодно ставятся, и мы не устаем повторять каждый год, что грипп – это очень тяжелое заболевание, и к нему надо относиться, по крайней мере, с уважением.
Если подводить итоги года, что можно сказать об эпидобстановке в регионе за последние 12 месяцев?
В целом, эпидобстановка была удовлетворительная в этом году. Никаких серьезных осложнений эпидемических у нас не было, в том числе массовых заболеваний. На слуху, наверное, только у нас единственная вспышка в загородном лагере, вот этом «Нептун», где 17 детей пострадало, и мы вынуждены были закрыть лагерь. Это из таких. Ну, были еще несколько локальных вспышек, в которых, ну, это, по сути, это не вспышки, даже групповые заболевания, там по ряду детских садов и школ, где было 5, 6, 7 случаев. Но каких-то крупных эксцессов у нас не было. Если брать в целом по области, я отвечаю как бы за гражданскую сферу, то, наверное, слышали все, что в острове была неприятная ситуация с заболеваемостью военнослужащих сальмонеллезом, где пострадало более 100 человек в одной из воинских частей. Ну, это вот как пример, что бывает, когда вот нарушается технология приготовления тех же блюд. Там произошло инфицирование.
Но смертельных пищи. Отравлений, надеюсь, у нас таких не было.
Смертельных отравлений не массовых, даже единичных, вот, связанных с пищевыми отравлениями, не было. Ну, у нас традиционно ежегодно регистрируется отравление алкоголем или жидкостями, которые суррогатами алкоголя, алкоголем, лекарствами. Вот такого плана отравления бывают.
567372. У нас в гостях Александр Нестерук, руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области. 567372. Ждем ваших звонков. Ну и
вот такой вопрос
продолжаем.
По поводу отравлений. Ну уж в преддверии Нового года хотелось бы спросить. Традиционно Роспотребнадзор и службы ваши фиксируют повышение отравлений вот в связи с праздниками, алкоголем, пищевые отравления. Ждете ли вы, так сказать, неприятных таких новостей?
Ну, у нас, что касается инфекционной заболеваемости, отравлений, у нас случаи в основном спорадические, к счастью. Это единичные, будем так говорить. Но число спорадических случаев, скорее всего, возрастет в эти праздники вот такого плана. Если вот разобщение трудовых коллективов, учебных коллективов приведет к резкому спаду обращаемости по поводу респираторных инфекций, вот такой будет карантин длиной в 8 дней, да, у нас в этом году, а бывало и побольше, у нас резкий спад, это объективный спад на самом деле, потому что люди заражаются в основном в закрытых помещениях, даже если вот они на елку вышли, там на улицу, и там даже среди вот этой толпы гуляющих будут больные, заразиться на улице не так просто. А вот в закрытом помещении, где вирусы накапливаются, в транспорте городском, вот чаще всего там происходит заражение, то, наверное, пищевые отравления будут. Это будет связано и с потреблением алкоголя, потому что у нас ведь бывают и отравления и качественным алкоголем, связанные с неумеренным его потреблением. Ну и такая проблема куда девать эти новогодние салаты, которые не съедены, жалко, их будут доедать, да. Жалко выбрасывать, да, их будут доедать там по трое-четверо суток, что категорически нельзя делать, и тоже это может привести, поэтому я заранее гражданам обращаюсь, что будьте бдительны и лучше уж...
Не надо много готовить.
Много готовить, да, на новогодний стол.
А действительно ли у нас вот по поводу алкогольных отравлений, Александр Васильевич, что статистика показывает, что в основном-то действительно не контрафактным, не поддельным алкоголем люди травятся, а именно из-за того, что передозировка. Это большинство случаев таких.
Это большинство случаев.
Все-таки да, да.
Это большинство случаев.
Давайте послушаем нашего очередного радиослушателя. Оденьте, пожалуйста, наушники. Алло, добрый день, мы вас внимательно слушаем.
Здравствуйте, Сергей Иванович. Хотелось бы обратиться к Александру Васильевичу по поводу качества нашей жизни.
Качество чего?
Нашей жизни.
Жизнь, ясно.
Вот анализируя наши, так сказать, онкологические заболевания, сердечно-сосудистые, видно, что идет рост. Ну, можно предположить, что рост идет от жизни, от продуктов, от образа жизни людей и так далее, прочее. Так, вот. Что я хотел бы отметить. Вот если взять в садике, да, смотрим на рацион питания детишек наших. Курица. На этой курице бульончик. Бульончик с антибиотиками, так сказать. Видим капустка. Капустка с пестицидами, так сказать. И это все как-то вот пропускает Роспотребнадзор и, так сказать, не принимает меры. А когда мы видим в лагерях вспышку заболевания, и в садиках тех же бывает, и в школах, мы в результате расследования этих случаев ничего не видим, никакого отчета, в чем причина. Вот этот укор ваше ведомство, так сказать. И еще последнее хочу сказать. Подметить, что надо бы уже создать нам, так сказать, общественный совет, в который входили бы, так сказать, люди неравнодушные к этим проблемам и, так сказать, принимали участие в этой работе, и, так сказать, проводили рейтинги предприятий, которые выпускают продукцию, так сказать, анализировали ее, опубликовывали в средствах массовой информации. Мне кажется, вот здесь бы мы бы могли бы немножечко сдвинуть эту проблему в лучшую сторону. Как вы к этому относитесь? Спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо за вопрос. Действительно, проблемы, которые вы обозначили, существуют. И вот технологии по выращиванию той же птицы, или да и крупного рогатого скота, свиней, они все больше и больше выращивается промышленным производством. То же самое и по сельскому хозяйству, когда для получения урожая используются, конечно, высокоинтенсивные технологии, и при каких-то сбоях может возникнуть и перебор по тем же ядохимикатам, и по нитратам, о которых вот тоже не надо забывать, когда это перекармливают азотными удобрениями почву. Мы на самом деле за этой проблемой следим, отслеживаем, и продукция на наличие ядохимиката у нас регулярно отбирается, и мы ежегодно несколько сот проб таких исследуем. Кстати, ситуация, на наш взгляд, не столь опасна и критична. Мы по ядохимикатам находки у нас крайне и крайне редки, что не скажешь, например, по нитратам, которые мы с завидной регулярностью и в тех же детских коллективах мы вот такие продукцию выявляем, изымаем, стараемся ее изъять с торговли. Вот последний случай, когда мы выявили, это буквально вот на прошлой неделе в турецких кабачках, которые реализовывались, пятерочки, повышенное содержание нитратов. Мы занимаемся этими проблемами. То, что уровень заболеваемости, появляется больше больных сердечно-сосудистыми и онкологией, ну, во-первых, есть объективная причина, что все-таки продолжительность жизни у нас растет, а заболевания сердечно-сосудистые, онкология – это все-таки прерогатива в основном, к счастью, пожилых людей. До такого диагноза надо еще дорасти. Вот уже когда страна, например, с низким уровнем жизни и с высокой смертностью, где умирают, там, не доживают до 60 лет, там как раз вот таких заболеваний меньше. Они умирают от других причин. Но заниматься профилактикой этих заболеваний в обязательном порядке надо. И есть наукой уже достаточно проработаны, и в том числе это и вопрос контроля за качеством питания, за качеством водоснабжения. Мы прекрасно знаем, вот какие продукты могут вызывать эти заболевания и чего лучше избегать. Поэтому проблема такая существует. А с общественностью мы стараемся работать, и если у вас есть желание, вы можете присоединиться. Мы всегда готовы послушать мнение неравнодушных людей, если нам что-то подскажут, что надо делать, как надо делать. Тем более, что мы заинтересованы в работе с общественностью еще по той причине, что, как вы сейчас прекрасно знаете, в настоящее время у нас в стране идет трехлетний мораторий уже второй год на проверку малого и среднего бизнеса. И, по сути, вот эта вся группа предприятий, торговли, предприятий, которые производят продукты питания, она вышла у нас из-под контроля, и мы можем заниматься ими только в случае, если будет какое-то обращение от неравнодушных граждан, если где-то кто-то увидел и посчитал, что там нарушается то или иное санитарное требование. Тогда мы сможем выйти на такое предприятие. Сейчас мы только работаем по жалобам граждан, ну и с крупными производителями и с крупными торговыми сетями.
Алексеевич, на днях давайте поговорим в целом уже о Псковском, да, Роспотребнадзоре, о вашей деятельности непосредственно. На днях стало известно, что в преддверии Нового года в Псковском Роспотребнадзоре открыли телефонную линию для консультации по вопросам качества и безопасности детских товаров. Проще говоря, перед Новым годом псковичи могут проконсультироваться насчет качества детских подарков, например. Да? Вот для чего это необходимо, поясните нам, какого эффекта ожидаете, ну и как можно воспользоваться таким сервисом?
На сайте там нашем есть телефоны, по которым можно обратиться. Действительно, мы практикуем такую работу. Вот перед Новым годом это качество детских подарков. Перед учебным Новым годом мы консультировали по школьным принадлежностями, школьной форме. Действительно, есть вещи, на которые стоит обращать внимание. Например, при реализации тех же детских подарков, если это такие, они состоят из конфет, которые собраны, есть высока вероятность, что недобросовестный продавец может компоновать так этот подарок, что туда попадут конфеты с просроченным сроком реализации, и проверить это, когда все это сложено в красочную, красивую упаковку, не всегда это возможно. То же самое и по игрушкам, которые, спрос на которые сейчас возрастает, к ним и в первую очередь игрушкам китайского производства, которых, к сожалению, сейчас большинство, вот тут санитарной службы, там много очень претензий, и периодически выявляются наличие всевозможных токсичных веществ, красителей, химии всевозможной, которая недопустима вот такого рода игрушках. Поэтому здесь надо подходить очень внимательно. Если у вас какие-то возникли вопросы, или тем более вы столкнулись с такой проблемой, вы видели, что вас обманывают, приобрели подарок ребенку, а там оказались, например, старые просроченные засохшие конфеты. Это в любом случае обращайтесь к нам, и мы будем в каждом таком случае разбираться и обязательно накажем виновного. Или вы приобрели своему ребенку игрушку, и вы почувствовали, что там какой-то ненормальный химический запах. Это вот первый признак того, что там содержатся какие-то химические вещества, которые не должны быть в такого рода детских изделиях. Мы тоже вот сможем провести лабораторные исследования, отобрать и эту проблему решить.
Планирует ли перед Новым годом Роспотребнадзор проводить какие-то усиленные проверки точек общепита, магазинов, где продаются продукты, или это все в пределах вот вашей компетенции? У вас есть только определенное время, когда вы можете проверять магазины?
Ну вот, к сожалению, как
и кафе,
я сказал,
и рестораны, да.
Есть сейчас в рамках вот этого мониторинга 294-го закона, который по защите бизнеса, который регламентирует даже вот те же сетевые магазины, мы проверяем планово не чаще одного раза в три года.
И, по-моему, у вас даты проверок тоже публикуются, да? То есть
даты публикуются и на сайте Генеральной прокуратуры все наши плановые проверки. Но, кстати, плановая проверка, она на той плане, что, конечно, к ней готовятся, но...
Все.
Если это тем более крупная сеть, там нарушений выявляется очень-очень много. По крупным сетям у нас бывает до 80 протоколов о нарушении. Вот по этому году я уж не буду озвучивать сети, которые мы проверяли, но по одной сети 80, по другой там 30 с лишним. Нарушений то много выявляется.
Это их не спасает.
И иногда и безалаберность, потому что, по сути, в больших магазинах очень часто находим просрочку. Все равно, несмотря на то, что не знают о нашей проверке. Когда проверки нет, тогда надо еще более внимательно покупателям смотреть на те вещи, которые они покупают. Просрочка – это бич нашей торговли. Очень много реализуется.
Особенно перед новогодними праздниками,
да,
наверное.
Да.
Вот это уже этим, традиционная, наверное, да, такая.
В связи с этим вот как раз-таки поступает ли, может быть, больше жалоб именно перед Новым годом на просроченные, некачественные продукты, в частности? Когда пытаются сбыть, да?
Вообще, псковичи у нас жалуются на просроченные товары. Или все-таки вам приходится разбираться уже после того, как произошло какое-то отравление или серьезный какой-то еще факт
нарушения? К счастью, таких случаев не так много, когда бывают отравления. Или даже если кто-то из граждан, то он себя плохо почувствовал, очень редко люди обращаются за медицинской помощью, потому что это надо, чтобы был какой-то вызов врача, чтобы это было документально подтверждено. Если там со слов гражданин сказал, что он что-то съел, ему там стало плохо, это как-то так потом при юридическом оформлении сложно, потому что эти все дела, как правило, потом доходят до судов. И наше административное расследование судья не всегда убеждает судью, что это, если это все задокументировано, поэтому если с вами что-то случилось, то надо в обязательном порядке обратиться за медицинской помощью, получить документ, что у вас действительно было отравление. И в таком случае мы будем в любом случае этим заниматься, но в суде можно и свои издержки предъявить, и моральный ущерб, и прочее. Нерадивый продавец вынужден будет компенсировать ваши убытки и ваши страдания, если с вами случилась действительно такая ситуация. Но на самом деле таких случаев бывает не так много. Но то, что касается проверок, они действительно у нас сейчас более идут интенсивно. У нас есть поручение правительства по торговле, проверке алкогольной продукции перед Новым годом. Мы такое поручение получили и сможем, проводить такие тематические проверки, отбирать какие-то пробы, исследовать алкоголь.
А вот сейчас с введением этой системы ЕГАИС качество алкоголя все-таки оно, как многие считают, сложно подделать, учитывая эту систему, когда каждая бутылка имеет свой номер, серию, лицензию. Или все-таки все равно, несмотря на ЕГАИС, существуют факты, контрафакты и продажи в сетях?
Возможно, да, есть и контрафактный алкоголь, но... Все-таки я должен констатировать, я работаю достаточно давно в этой службе, конечно, не сравнишь с предыдущими десятилетиями, когда такие подделки носили массовый характер, когда там можно было невооруженным глазом отличить подделку от неподделки. Сейчас все-таки это более, возможно, какой-то алкоголь, который там, будем так говорить, в четвертую смену произведен на тех же предприятиях, и который там где-то какими-то марками акцизными. Но недоброкачественного алкоголя немного на рынке, но, к сожалению, он есть, и мы знаем это из примеров, когда происходили и у нас в стране отравления достаточно серьезные алкоголем, и даже алкоголем, который под видом элитного люди приобретали, напитки серьезные и...
Но это, наверное, скорее всего, уже продается не в магазинах, а даже элитный алкоголь у нас сейчас принято продавать через интернет. Якобы это какой-то где-то конфискат или еще что-то буквально. Вот.
Если вы с нами поделитесь такой информацией, на какой сайте продают через интернет, мы готовы вникнуть в эту проблему, потому что нам поручено с этой проблемой бороться. Мы понимаем, что это не так просто сделать, но продажа алкоголя через интернет, она абсолютно незаконна. И граждане, которые его там приобретают, они подвергаются очень серьезным рискам. Там никто вам не может гарантировать качество этого напитка, который вы приобрели.
Мы вот давайте вернемся все-таки к вопросу. Жалоб все-таки перед Новым годом стало больше поступать на качество товаров? Или все в пределах нормы, как обычно, идет?
Ну, я не сказал бы, что, может быть, еще новогоднее. Надо, наверное, глубоко анализом заняться, все-таки проанализировать декабрь в сравнении со среднестатистическим месяцем. Я думаю, что мы об этом займемся. Возможно, там какой-то всплеск будет жалоб, потому что понятно, по какой причине. Поскольку это все-таки месяц таких интенсивных покупок, и, скорее всего, и пропорционально тому объему товаров, который будет реализован, более в декабре более высокая будет реализация, чем в другие месяцы, например, в том же январе, когда будет застой уже, да, в торговле. И, наверное, пропорционально объему проданных товаров и вырастет количество жалоб. Я думаю, что так оно и есть. Но мы как-то глубоко этим анализом не занимались. Но жалобы перед Новым годом, конечно, будут.
Их будет больше, чем обычно.
Их будет больше, чем обычно.
Давайте потом послушаем очередного нашего радиослушателя. Оденьте, пожалуйста, наушники. Алло, добрый день. Ваш вопрос.
Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я Псковичка Ирина. Не один раз уже обращалась по разным мотивам в Роспотребнадзор. Что-то выполнялось, что-то просто для отписки. Значит, а сейчас хочу рассказать, как врачи, терапевты ведут себя, когда приходишь к ним после отравления газом. Значит, существуют павильончики, магазинчики, где отопление газовое, а вентиляции никакой. Сидишь за кассой и засыпаешь, и не понимаешь, что происходит. Пирожок тебе отравленный продали или еще чего-то в чай подсыпали. А когда похолодало, вытащили газовый баллон на середину торгового зала, и все стало понятно, почему ноги пухнут. 3 дня дома лежала при открытых окнах. Пришла на Зайличи в поликлинику №2, терапевт Морозова. Говорю, отравилась газом. Рассказываю. Она пишет мне в карточке. Хорошо, что я любой почерк могу прочитать. Якобы отравилась. И выписала цинорезин. Так как же мы будем здоровы при таком отношении докторов к населению?
Спасибо.
Вопрос, наверное, не совсем, да, вашей компетенции.
Тут, наверное, Александр Васильевич прокомментирует, да, как... Легко ли опознать отравление, чем вот так вот на первый взгляд уже постфактум?
Ну, наверное, достаточно сложно все-таки определить, это было отравление газом или не газом. Тут надо ситуацию изучать глубоко. Но в любом случае, если у вас есть претензии к работе медицинских работников, их надо предъявлять управление здравоохранения наше, областное, либо в Росздравнадзор существует. Не все эту структуру знают. Есть такая структура государственная, федеральная, которая контролирует здравоохранение и работу лечащих врачей. Она есть и в Псковской области. Вот по всем вопросам, связанным со качеством работы здравоохранения, обращаться надо туда.
Это Александр Нестерук, глава Псковского Роспотребнадзора. 567372. Ждем ваших вопросов. Не так много времени остается. Успею задать еще один вопрос. Касается новости о том, что Псковский Роспотребнадзор перестанет принимать анонимные требования внеплановых проверок. Вот с чем это связано и как вы оцениваете такое решение?
Ну, на самом деле... Мы и уже много лет, наверное, по анонимным жалобам не работаем. С анонимными жалобами работа была запрещена уже на протяжении многих и многих лет последних. Сейчас появились определенные новшества, которые, например, заключаются в том, что если гражданин обращается с жалобой, но он не предъявил своих претензий противной стороне, на которую он жалуется, например, вот то ли это жилищная какая-то контора, которая обслуживала некачественно его дом, или будь там ресторан или торговый, то мы вправе отказать ему в рассмотрении этой жалобы и попросить его, чтобы он
начал диалог
со своим обидчиком с этого. И если он не идет на мировую, не исправляет ту ошибку, которая была совершена, то в таком случае уже гражданин имеет право обратиться в государственную структуру.
Это будет со следующего года?
С нового года.
С нового года. Это так называемый кодекс потребителя, да? Мы вот увидели, что жалобы на все, на неправильно оформленные ценники, просроченные продукты, вы сказали, даже услуги, нужно обращаться не в Роспотребнадзор, а к руководству предприятия-нарушителя.
В первую очередь. Кстати, мы сейчас зачастую давали вот такие рекомендации. Чаще всего, когда к нам гражданин обращался, мы просто рассказываем, как написать требование исковое. Это должно быть в письменном, это вот когда некачественный товар, например, продали. Это первый шаг, который должен сам гражданин совершить. Он должен правильно сформулировать свои требования, что он хочет, возврата денег, обмена товара, ремонта этого товара. Ведь закон все это подразумевает. И он должен вот эти требования предъявить, в первую очередь заявить. А после этого, если не исполнено вот это его законное требование, в таком случае только вот писать жалобы, обращаться. Кроме того, наверное, тут не совсем вещь идет об анонимных вещах, но там действительно написано, что мы должны предъявить определенные требования для подтверждения источника, чтобы знать, что это не реальный человек жалуется. Вот это мы будем обязаны делать с нового года. Ну и то, что касается электронных писем, а сейчас мы получаем достаточно много, до 40%, уже нельзя будет просто с компьютера направить электронное письмо, а только через сайт, вот, например, сайт, который предоставляет государственные услуги у нас, да, когда там, где человек будет идентифицирован, что это не какой-то там абстрактный
это
человек.
Это связано с какой-то проблемой, да, уже существующей?
Ну, это связано с проблемой, это существовали жалобы определенных предпринимателей, возможно, где-то они и были правы, что иногда просто для каких-то сведений, счетов, разборок между какими-то фирмами привлекаются, направляются жалобы в наш Роспотребнадзор, как одну из основных контролирующих, той же пожарной инспекции и прочее, прочее, если люди просто сводят друг с другом счеты. С помощью вот государственных структур, чтобы таких вещей не было, и прикрываясь там какими-то анонимными именами. А до этого у нас такой практики выяснять личность, откуда эта жалоба, есть ли это, был ли такой реальный человек. Если жалоба письменная, мы узнаем об этом, когда нам почта вернет письмо, что по такому адресу такой гражданин не проживает. Но таких случаев не так много. Но, тем не менее, видимо, они есть, раз
нам
такие меры приняты.
Подсказывают, у нас есть очередной звонок. Давайте послушаем вопрос от нашего радиослушателя. Алло, добрый день.
Добрый день.
Добрый
Анна
день.
Владимировна. Ой, столько много вопросов, что ни один Роспотребнадзор не справится. В нашем городе, например, начиная от свалки, которым завелича дышит, и все это очень вредно, вода и все прочее. А продукты? Ну вы подумайте, вот детские даже продукты, я нарочно с лупой всегда хочу купить, думаю, уж детское, так уже про. И везде растительный жир, это что? Везде эмульгаторы какие-то и все. Вот я в ленте возьму конфеты, и там сразу состав и в сторону. Какие не возьму, и все в сторону. Не шоколад и тот, какое там какао, черти что. А хлеб, вы подумайте, я помню, приехала 12 лет в Псков, какой чудный хлеб. Все говорила, боже мой, ассортимент какой, и все. А сейчас новинка, социальный хлеб. У государства только задача накормить людей. А люди берут все, что попало. Меньше народу, больше кислороду. Такая глупая пословица, но она очень важна. Всего доброго.
Спасибо большое. Ну, здесь, наверное, Роспотребнадзор не имеет возможности, да, снимать с продажи товары, которые содержат эмульгаторы, добавки различные. Это все-таки не запрещено у нас, да, насколько я знаю?
Это не запрещено, но меня порадовало, что Анна Владимировна берет с собой лупу в магазин и действительно изучает это, то, что мы советуем всем потребителям. И если вы не хотите употреблять продукцию, вот эти эрзац-продукции, где есть замещение натуральных жиров, фальсификата, не фальсифицируют, где Например, сливочное масло замещается растительными жирами, тем же пальмовым маслом, которое, по сути, оно не запрещено, но потребитель имеет право знать, какую он продукцию потребляет. И поэтому действительно мелкий шрифт, действительно не каждый может прочитать, но, уважаемые потребители, не сдавайтесь. Вот как Анна Владимировна делает, берите с собой лупу, изучайте, чтобы действительно, если вы хотите, чтобы ваш ребенок или внук там ел натуральный продукт, надо обязательно посмотреть на этикетку, то ли вы приобретаете, тот ли это продукт. Продукты, поверьте мне, есть сейчас на любой вкус и кошелек. Иногда натуральные продукты, они стоят несколько дороже. Но если вам дорого свое здоровье, и вы хотите потреблять именно те продукты, которые хотите, найти можно на самом деле сейчас любые продукты. И
дефицита у нас нет.
Да? Дефицита товаров нету, и поверьте, торговля будет тоже подстраиваться под потребителя. Если он берет дешевый эрзац-продукт, то такой продукт и будет завозиться в больших количествах в город. Если потребитель будет искать натуральные продукты, даже тот же хлеб. Есть у нас старые хлебозаводы прекрасные в том же. Может, они не очень прекрасно выглядят, но они работают по старым советским классическим технологиям. И в том же Пскове можно купить и кунинский хлеб, который выпечен по старой технологии, и опочетский, и карамышевский. Но есть хлеб, который делается с теми же разрыхлителями. То, что касается воды, тут, наоборот, у нас большая победа есть, и уже значительная часть города получила артезианскую воду. И я хочу сказать, что у нас обращений по поводу некачественной воды у нас резко снизились в этом году. Поэтому есть и положительные моменты. А сейчас вот сердце мое радуется Псков-Кирпич. Ужасная ситуация была с водоснабжением. И таких у нас, к сожалению, в районе Пскова много еще поселков. Сейчас там устанавливают очистные сооружения для очистки этой воды. Мы посмотрим, как они будут работать, какой будет эффект. Но все-таки
прорыв,
власти хотя
сказать,
бы...
Да?
Не так, может быть, быстро, как нам всем хотелось бы, но локально где-то, но эти проблемы решают.
Александр Васильевич, наше время, к сожалению, подошло к
концу. На этой позитивной ноте, да, предлагаем закончить.
Напомню, это был Александр Нестерук, руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области. Эфир для вас провели Алексей Семенов, Надежда Назаренко. Всего доброго.
До свидания.
Программа «Подстрочник» на радио «Эхо Москвы» в Пскове.